крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, погода облачная, но без осадков. В Санкт-Петербурге теплее, плюс 23, местами небольшой дождь, возможно, гроза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Временно исполняющий обязанности президента Республики Ингушетия Рашид Гайсанов накануне в Москве встретился с журналистами. Высшие учебные заведения России ожидают большие перемены. Завершился визит президента США Барака Обамы в России. Чем он вам особенно запомнился? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 10 55, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Оптимизм прибывшего в Москву временно исполняющего обязанности президента Республики Ингушетия Рашида Гайсанова о возможной стабилизации обстановки в этом регионе разделить трудно. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Агамировым высказал обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация в самой Ингушетии и на ее границе с Чеченской республикой продолжает оставаться крайне напряженной. Боевики обстреливают милиционеров и предпринимателей, есть жертвы. Правоохранительные структуры в ответ блокируют и уничтожают боевиков. Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов приехал в Москву, чтобы общественность услышала от первого лица, какова сегодня обстановка в этом самом неспокойном российском регионе.
Трагическое событие, произошедшее 22 июня 2009 года, покушение на президента Республики Ингушетия Евкурова Юнусбека Бангиревича, является вызовом системе государственных и общественных отношений не только на Северном Кавказе, но и всей России. Теракт, направленный против главы республики, показал, что в планы преступников не входят те радикальные изменения, которые нами, командой Евкурова, проводятся последние полгода. Пока следствие не завершило свою работу, мы не можем определенно сказать, кто стоит за этим преступлением, но точно это люди или организации, которым далеки от интересов ингушского народа и в целом всей Российской Федерации. В Ингушетии надеются на выздоровление и скорейшее возвращение президента Евкурова, но независимо от сроков, ни одна из инициатив властей республики на этот период не будет заморожена. Преступники, взявшие в руки оружие, имеют своей целью деморализовать население, власть.
Этому не бывать, заверил временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов.
Более того, Юнусбек Баматгиревич снискал себе, можно сказать, любовь народа. И это покушение вызвало обратный эффект, возникло реальное сплочение различных сил общества. Причем это то, чего не было раньше. Сегодня, несмотря на различные оценки далеких от реальности политиков, все структуры и учреждения республики работают в штатном режиме. Более того, и эффективность работы в последнее время повысилась, и это вызвано как раз таки той ситуацией и пониманием руководителей министерств, ведомств, организаций того, что в сложившейся ситуации от них ждут больше эффективности. Все свои действия мы координируем с федеральными органами власти, которые в соответствии с указанием президента Российской Федерации оказывают нам помощь.
О самочувствии раненого президента Юнусбека Евкурова.
Вчера я встречался с врачами. Посетить президента не получилось, потому что его посещают только врачи. Но по информации врачей, прошло ровно 2 недели со дня теракта. Состояние президента улучшается. Наблюдается серьезная положительная динамика. По их словам, она несколько лучше даже, чем они предполагали. Недели через 2 ориентировочно они позволят уже общаться с ним.
Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов о роли президента Чечни Рамзана Кадырова в стабилизации ситуации.
Роль Рамзана Ахматовича Кадырова я оцениваю положительно. Все-таки даже, я думаю, самые явные противники Рамзана Кадырова признают, что он сделал очень много, и он, и его команда, для наведения порядка и для развития, для улучшения ситуации в Чеченской Республике.
И, наконец, откуда же берутся все эти травмирующие общество боевики?
Если бы я знал ответ на этот вопрос. Здесь надо сказать, вообще активизация незаконных вооруженных формирований, активизация как раз-таки увеличения количества подобных терактов, громких, она вызвана как раз-таки активизацией работы правоохранительных органов. За последние полгода, вот с конца прошлого года, с того времени, как приступил к обязанностям президент Евкуров, значительно усилилась работа правоохранительных органов. Улучшилась координация их деятельности. Последнее время, последние два месяца, у нас проводятся спецмероприятия совместные вместе с МВД Чеченской Республики. То есть МВД по Республике Ингушетия и МВД Чеченской Республики. И эти действия дали серьезный положительный результат. Естественно, противная сторона, понимая, что у них почва уходит, она также активизировала свою деятельность.
Встреча с прессой временно исполняющего обязанности президента Ингушетии Рашида Гайсанова. Прекратится ли когда-нибудь кошмар в этой республике? Вот размышления на этот счет и на тему доверия ингушского народа к власти обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова.
Во-первых, им положено быть оптимистами. Было бы странно, если бы они говорили, что кошмар не закончится, и то, что они делают, это бесполезно. Это во-первых. А во-вторых, главная задача, которую решал Евкуров с момента своего назначения, она, мне кажется, как раз господином Гайсановым была достаточно лаконично и емко описана. Когда он говорил о том, что упустили молодежь, можно было подписаться под каждым из этих слов и еще добавить о том, что упустили не только молодежь, а и все лояльное большинство ингушского общества, которое не выдвигает никаких требований о строительстве шариатского государства на Северном Кавказе, а просто хочет нормально жить, зарабатывать деньги, иметь возможность отправить детей в школу и в институт, потом обеспечить им нормальный заработок. Вот это вот огромное большинство, которое составляет, наверное, 95%, а может быть даже и больше, в период предыдущего президентства испытывало большие сомнения и разочарования в действующей власти и разворачивалось, естественно, своими симпатиями в сторону леса, в сторону тех людей, которые воюют с оружием в руках. И вот президент Евкуров с первого же дня своего президентства пытался этот процесс остановить и развернуть в другую сторону, то есть поймать вот это большинство и попытаться развернуть его симпатии в сторону власти. По мере возможности этим будет продолжать заниматься и господин Гайсанов.
Юнусбек Евкуров известно было, что он пытался начать борьбу с коррупцией. Гайсанов может сменить, так сказать, здесь?
Известно, мы пока не видели его в деле, но мы знаем, что он человек команды Евкурова, безусловно, и даже можно сказать, что человек команды Аушева. Думаю, что существуют все предпосылки для того, чтобы он продолжал делать то, что делал Евкуров. Это единственное, что можно делать вообще на этом месте. На эти антикоррупционные мероприятия и на это сближение с народом обречен любой человек, который окажется на этом опасном месте.
Рашид Гайсанов уверен, что этот кошмар закончится, а вы?
Трудно разделить такой его оптимизм в краткой и среднесрочной перспективе, потому что упущена ситуация в большой степени. Очень осложняет ситуацию то, что все это дело окрашено в религиозные тона.
Размышляет Иван Сухов. Неспокойная Ингушетия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. В Сунжинском районе Ингушетия в результате перестрелки погиб солдат, еще шестеро получили ранения. В городе Алейске Алтайского края 44 новобранца были избиты в одной из войсковых частей. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов слушайте программу «Время гостей». В передаче выступят участники встречи с президентом США Бараком Обамой Борис Немцов и Владимир Рыжков. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете «Время свободы». Ко мне сейчас вновь присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Он сегодня все утро читает российские газеты и знакомит нас с самыми интересными публикациями.
Доброе утро. Доброе утро еще раз, Лейла.
Доброе утро.
Протест китайского качества на публикацию под таким заголовком в газете «Коммерсант» обратил я внимание, потому что речь идет о локальной проблеме, но одновременно масштабной, волнующей многих, о закрытии черкизовского рынка. Вчера в Москве против этого пытались торговать те люди, которые на черкизовском рынке торгуют или торговали. Несколько десятков китайских и вьетнамских торговцев в знак протеста попытались перекрыть Щелковское шоссе. Где-то утром в 8:45 они попытались это сделать, но им воспрепятствовал московский ОМОН. Всех участников протеста доставили в ближайшее отделение милиции. Там на них было заведено дело по статье хулиганства, и они были припровождены в Федеральную миграционную службу. Очевидно, что теперь они будут депортированы из страны. Всего, вот точная цифра, 77 китайцев и одна россиянка. Газета «Коммерсант» напоминает, что московские власти закрыли Черкизовский рынок 29 июня по обстоятельствам, которые способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций. Всего Черкизовский рынок проверяют 5 силовых структур, не считая Роспотребнадзора, Следственный комитет при прокуратуре, МЧС, ФСБ, Департамент экономической безопасности МВД и Федеральная миграционная служба. И вот газета «Коммерсант», рассказывая об обстоятельствах закрытия Черкизовского рынка и последствиях этого решения, приводит очень любопытную статистику. Арестовано 6 тысяч контейнеров с товарами общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Резонанс международный вызвало закрытие Черкизовского рынка. Как сообщила газета Global Times, печатный орган, между прочим, ЦК Компартии Китая, с бизнесом на Черкизовском рынке связано 80 тысяч китайцев. Их фактические потери составляют 2 миллиарда долларов, а всего на рынке зависло китайских товаров на сумму в 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов. Неплохой был оборот у Черкизовского рынка и, возможно, еще будет. По словам президента Ассоциации выходцев из провинции Чэньцзянни Цзитяна, некоторые торговцы уже покончили с собой. Одновременно с этим представитель Министерства иностранных дел Китая призвал китайцев соблюдать российские законы. 3 месяца будет продолжаться коллизия вокруг Черкизовского рынка, как утверждает «Коммерсант», потому что вчера Измайловский суд Москвы на 90 дней приостановил его деятельность из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, сегодня Измайловский суд рассмотрит дело о приостановлении работы еще одного предприятия Черкизовского рынка, последнего из 4. Вот так развиваются коллизии вокруг Черкизовского рынка. Я думаю, что это не последняя публикация на эту тему, но это, безусловно, наш последний обзор на сегодняшний день.
Ну, следующий обзор будет в дневном выпуске.
Да, это уже дневной выпуск, это другая жизнь.
Да, я вас благодарю, Михаил, за ваши сегодняшние обзоры прессы. И напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Вы слушаете «Время свободы». Свердловская областная дума накануне приняла в окончательном чтении закон о комендантском часе для детей. Им запрещено появляться в ночных и компьютерных клубах, на дискотеках, да и просто на улице без сопровождения взрослых с 11 вечера до 6 утра. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Название нового закона очень длинное. Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. И по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 50 слов, 6 строчек. Но меньше и быть не могло, уверен один из авторов закона, депутат Свердловской областной думы Дмитрий Вершинин.
Нехорошо, если девушка там 14-15 лет находится в ночное время в интернет-кафе, в каком-то развлекательном заведении. Согласитесь, они должны быть дома. Потому что, опять же, согласно статистике, наибольшее количество правонарушений, в том числе и сексуального характера, совершается в вечернее и ночное время. И вот на это был в первую очередь направлен данный закон.
В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области поддержали принятие закона о комендантском часе. И тут же предложили разработать разработать специальную программу, в рамках которой родители и учителя смогут объяснить детям основы безопасного поведения. Предложение уже обсудили на Совете безопасности при губернаторе Свердловской области, говорит консультант по правам ребенка Наталья Уланова.
Если бы родители могли проговорить какие-то моменты, научить просто-напросто, в каких ситуациях, как себя вести, если ребенок один дома, то если кто-то позвонил, кто-то стучится, то и как отвечать, что отвечать или не говорить, или посторонний подошел на улице, начинает задавать какие-то вопросы. Также ребенок должен четко знать, что отвечать или не отвечать, бежать, кричать.
Закон не делает исключения ни для новогодней ночи, ни для ночи выпускного бала. Депутаты просто разделили время на летнее и зимнее, говорит депутат Свердловской областной думы Евгений Артюх.
Речь идет о том, что ограничение будет в зимнее время суток, это с 22 часов до 6 утра, а в летнее время суток с 23 часов до 6 утра. В первую очередь ответственность будет возлагаться на организации, которые будут допускать нахождение детей в этих организациях неположенное время. Речь идет о ночных клубах, о ресторанах, о всевозможных развлекательных увеселительных заведениях.
После вступления нового документа в законную силу милиционеры смогут проверять детей и подростков и в случае, если им еще нет 16, доставлять домой. За эту услугу родители заплатят 500 рублей штрафа. Ночные или компьютерные клубы, дискотеки и рестораны могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений? Для выхода из рецессии может понадобиться еще один пакет экономического стимулирования. Вот некоторые из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская пресса подытоживает двухдневный визит президента Обамы в Россию сдержанно оптимистическими комментариями. Готовность двух стран сократить ядерные арсеналы, сотрудничать по афганской проблеме и даже обсуждать иранскую ядерную программу явно перевесили отодвинутые президентами в сторону разногласий относительно противоракетной обороны в Европе. Выступление президента Обамы в российской экономической школе, где американский президент заявил о желании видеть Россию в качестве сильного, миролюбивого, преуспевающего партнера, комментаторы отнесли к ключевым речам президента, сравнимым с берлинским обращением к европейцам и каирским к мусульманскому миру. Дает ли все это поводы для вывода о том, что перезагрузка американо-российских отношений состоялась? Дэниел Гуре, известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института, призывает не спешить с выводами. «Я не верю в то, что перезагрузка произошла. Главное достижение этого саммита, я думаю, заключается в том, что обе стороны обнаружили, что они могут разговаривать. Атмосфера переговоров была несравнимо более здоровая, чем в прошлые годы. В том, что касается реального сближения двух стран, то о нем можно будет говорить в зависимости от успеха переговоров о сокращении стратегических ядерных вооружений, противоракетной обороны в Европе, иранской ядерной программы». Тем не менее, можно ли сегодня сказать, что критикуемая многими оппонентами готовность Барака Обамы протянуть руку Москве может оказаться мудрым внешнеполитическим шагом? Барак Обама прибегает к такому же языку и в общении с иранскими религиозными лидерами, и с Ким Чен Ыром, и с Чавесом. В разных случаях предложения сотрудничества дают разные результаты. Не исключено, что Обаме удастся достичь таким путем в дальнейшем и успеха укрепления. В разных случаях предложения сотрудничества дают разные результаты. Не исключено, что Обаме удастся достичь таким путем в дальнейшем и успеха в укреплении связи с Россией. На мой взгляд, более интересен и показателен был другой факт. Во время встреч, выступлений, пресс-конференции Барак Обама не предложил пока ничего конкретного из области уступок, которые ожидают от него определенные силы в российском политическом истеблишменте. Он предложил примирение, сотрудничество, дружбу, но при этом, скажем, не уступил в том, что касается противоракетной обороны в Европе. Президент Обама, которого многие в Вашингтоне воспринимают как лидера, готового жертвовать интересами обороны страны, показал, что такая точка зрения может быть ошибочна. То, что, несмотря на все это, Вашингтон и Москва завершили переговоры на высокой ноте, может, на мой взгляд, свидетельствовать о том, что Россия отчаянно нуждается в перезагрузке отношений. Вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре комментировал результаты российско-американского саммита. Во вторник неожиданные предложения о необходимости новых мер стимулирования экономики последовали из уст людей, близких к администрации Барака Обамы. Для Уолл-стрит и критиков экономической программы президента они были доказательством того, что 800 миллиардов долларов, брошенные на борьбу с рецессией несколько месяцев назад, не помогли добиться желаемого, рассказывает Алан Давыдов.
Говоря о возможности начала второго раунда финансового стимулирования экономики, Лора Тайсон указала, что на этот раз средства необходимо направить на развитие инфраструктуры. Первый пакет стимулирования стоимостью 787 миллиардов долларов, утвержденный Конгрессом буквально через месяц после прихода администрации Обамы, включает в себя сокращение налогов, которое, по идее, должно было стимулировать покупку американцами домов и автомобилей. Он также предусматривает материальную помощь штатам, страдающим от бюджетного дефицита, и ряд социальных программ, таких как субсидирование медицинского страхования для малоимущих. Лора Тайсон отметила, что, несмотря на планомерное осуществление этих программ, процесс оздоровления разворачивается слишком медленно. Осторожные предположения администрации о необходимости дополнительных мер стимулирования экономики добавили аргументов оппонентам Белого дома, критиковавшим первый 800-миллиардный пакет мер за его заведомую неэффективность. Администрация заверяла, что те сотни миллиардов помогут сдержать рост безработицы. Этого не произошло. Реально ли принятие второго пакета экономического стимулирования? Я задал этот вопрос Клоду Барфилду, сотруднику Вашингтонского института American Enterprise.
Думаю, что об этом все же пока слишком рано говорить. Лора Тайсон сейчас говорит о необходимости направлять деньги в инфраструктуру. Шанс сделать это существовал при рассмотрении первого пакета экономического стимулирования. Однако вместо этого значительная часть средств пошла на социальные программы, которые имеют мало общего с приданием экономики оздоровительного импульса. Что может в действительности произойти, это пересмотр программы первого пакета с возможным упором на немедленное сокращение подоходных налогов для того, чтобы у потребителей срочно появились дополнительные деньги. Это могло бы быстрее оздоровить экономику, чем выделение новых бюджетных ассигнований. Деньги на развитие инфраструктуры добавить можно, но результаты начнут проявляться не ранее начала будущего года. Многие критики Обамы вообще считают, что такие государственные вторжения в рыночный процесс не способны стимулировать экономический рост. Они дают обратный результат. Пока трудно судить об этом. Безусловно, для оздоровления экономики, как и говорит Белый дом, требуется определенное время. Но вместе с тем не оставляет сомнений, что новая администрация, придя к власти, дала слишком оптимистичный прогноз относительно оздоровления экономики. В последние дни лидер демократического большинства в Палате представителей Стэнни Хойер также осторожно говорит о возможности второй серии программы по стимулированию экономики.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
13 часов 7 минут. Слушайте программу «Час прессы». В ходе визита в Москву президент Барак Обама твердо высказался за сохранение территориальной целостности Грузии. Как в Южной Осетии воспринимают тот факт, что у республики нет никаких шансов быть признанной цивилизованным миром? О настроениях в Южной Осетии расскажут журналисты, которые там побывали недавно. Иван Сухов, газета «Время новостей», и Ольга Тимофеева, журнал «Русский репортер». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну, а я хочу прочитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Слушатели, это ответы на вопрос, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию. Очень положительно смотрелся Обама. Настоящий президент, избранный по-настоящему народом. Видно, он честный, умный, добрый, тактичный. Визит Барака Обамы запомнился воем и свистом машин ФСБ на Кутузовском проспекте. Неужели президент США ездит с таким же свистом у себя в Вашингтоне? Владимир из Алабина. В Москве 9 часов 30 минут. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. Обсуждались проблемы демократии и соблюдения прав человека в России. Обаме был передан список российских политзаключенных. В Суншинском районе Ингушетии в результате перестрелки погиб солдат, еще шестеро получили ранения. В Дагестане при обстрелах один милиционер погиб, двое получили ранения за минувшие сутки. В Москве прошел российско-американский бизнес-форум, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран. В городе Алейске Алтайского края 44 новобранца были избиты в одной из войсковых частей. В Лос-Анджелесе во вторник состоялись мемориальная церемония и концерт в памяти короля поп-музыки Майкла Джексона, который скончался 25 июня в возрасте 50 лет. Трехдневный саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в итальянском городе Ла-Аквила. Главным пунктом повестки дня является глобальный экономический кризис. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в Италии. Как сообщает BBC, он возвращается в Китай в связи с ситуацией, сложившейся в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе страны. Состояние двух россиян, находившихся на захваченном нигерийскими боевиками сингапурском танкере, удовлетворительное. Они связывались по телефону с родными, сообщает РИА Новости. В Москве во вторник вечером при попытке провести несанкционированное шествие в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на Красной площади задержаны 7 человек. Вы слушали краткий обзор новостей. О главных событиях к этому часу рассказала Надежда Фетисова. Вы слушаете «Время свободы». Во второй день своего визита в Россию президент США Барак Обама провел встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным и экс-президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Присутствующие на этих встречах официальные лица заявили, что беседы были содержательными. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Второй день визита в Россию начался для американского президента завтраком с премьер-министром Владимиром Путиным в загородной резиденции Ново-Огарёво. Премьер-министр приготовил для высокого гостя, как сообщает информационное агентство, завтрак в русском стиле. Перед завтраком президент США и премьер-министр России провели короткую встречу с журналистами, сделав заявление.
История российско-американских отношений очень давняя, имеет разную окраску. Были годы безусловного процветания наших двухсторонних отношений в истории. Были достаточно серые будни и даже противостояния. С вашим именем мы связываем надежду на развитие российско-американских отношений.
И я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра. Я думаю, сейчас у нас замечательная возможность поставить российско-американские отношения на прочную основу.
На утренней встрече присутствовали глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель главы аппарата правительства России и бывший посол России в США Юрий Ушаков, помощник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс и старший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Уильям Бернс. На встрече было запланировано час-полтора, но она продолжалась более двух часов. Прокомментировал встречу президента США и премьер-министра России в Ново-Огарёве заместитель главы аппарата правительства России Юрий Ушаков. Он сообщил журналистам, что президент США Барак Обама пообещал в большей степени учитывать озабоченность России по противоракетной обороне. США намерены разместить в 2013 году 10 ракет-перехватчиков в Польше, а также радар Чехии для защиты от предполагаемой ракетной угрозы со стороны Ирана. Москва опасается, что эти системы будут угрожать ее безопасности. Российское информационное агентство приводит слова Юрия Ушакова. Никакого четкого обещания со стороны американцев дано не было. Но процесс рассмотрения общей ситуации продолжается. Через несколько недель или месяцев закончится. Барак Обама говорил, что при этом рассмотрении в большей степени будут учитываться российские озабоченности. Конец цитаты. После завтрака в обществе российского премьер-министра Барак Обама встретился с экс-президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Встреча продолжалась 15 минут. Как сообщает информационное агентство, беседа Барака Обамы и Михаила Горбачева была по-настоящему содержательной. Об этом сообщил пресс-секретарь и постоянный переводчик бывшего советского лидера Павел Полощенко. По его словам, Михаил Горбачев остался доволен встречей. И это несмотря на то, что Обама отстал от графика и уделил лишь 15 минут. Большой круг тем обсудить не удалось, но то, что Горбачев хотел сказать, он имел возможность сказать. Времени для этого было достаточно, сообщил Павел Полощенко. После встречи с Обамой Горбачев присутствовал на его выступлении перед выпускниками Российской экономической школы. Во второй половине дня у президента США было несколько встреч. Одна из них с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель говорил с президентом США о важности межхристианского диалога для развития отношений между Россией и США. Барак Обама отметил, что религиозные институты занимают особое место в жизни российского общества. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию? Вот как на этот вопрос ответили жители Владимира. Обеседовал с ними корреспондент Радио Свобода Роман Михайлов.
Визит Барака Обамы запомнился мне тем, что Обама один из самых демократичных президентов Соединенных Штатов, и он вел себя очень свободно.
Что он приехал с супругой, с детьми, что идет такой положительный диалог в отношении про там и все прочее. Так что я считаю визит своевременный и положительный.
Ничем обаятельный молодой человек. Но это же политика, все равно не все правду не скажет. Для нас говорят одно, а там подразумевает совсем другое.
Ну, разумный мужик,
отличие от предыдущего. Поэтому, думаю, будет польза от этой встречи.
У него такие позитивные планы-то, что отношения он хочет все-таки какие-то изменить. Не как вот при Буше, а уже лучше как-то. Вот что он с семьей со всей приехал. Это меня тоже как-то удивило. В общем, я от него позитив чувствую, идет.
Я даже новости не видел, некогда работаю. Знаю, что приехал, и все.
Сомнительный визит. Все там одни сомнения. Ничего там не решится в нашу пользу. А он приехал свою пользу извлекать. Ну, мы свою извлекаем, поэтому очень трудно в этом случае договориться.
Как бы по инициативе американской стороны была предпринята попытка отменить поправку Джексона Веника. Меня вот заинтересовало именно потому, что почему именно по инициативе американской стороны это произошло. Но, по-моему, попытка оказалась как бы безрезультатной.
Вообще я ничего не видела. Я только в интернете прочитала, что приезжает, прочитала, что приехал, что кушали копченую семгу и мармелад. Больше ничего пока не видела, не слышала.
Мне понравилось, когда он спросили вопрос, ему задали вопрос Путин и Медведев. Он очень хорошо, очень культурно ответил, что они оба равны, оба одинаковы. Мне вот это вот очень сильно понравилось. Ну и потом насчет того, что они сокращать решили, это неплохо, в принципе. Но желательно, чтобы Россия была помощнее.
Запомнился тем, что они насчет против войны. И наш президент, и он.
Так владимирцы отвечали на вопрос, чем вам запомнился визит Барака Обамы. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Готовится новый перечень аккредитационных показателей для российских вузов. В Рособорнадзоре, который разрабатывает будущие изменения, надеется, что Министерство образования и науки утвердит новые правила уже к середине осени. Подробнее об ожидаемых изменениях в материале Тамары Леленковой.
Не успели затихнуть споры вокруг результатов единого государственного экзамена, как в сфере российского образования назревают новые перемены, на этот раз для высшей школы. Замглавы Рособразования Евгений Будко заявил, что ведомство готовится закрыть до 200 филиалов высших учебных заведений. А руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова назвала некоторые направления будущих перемен, относящиеся к процедуре аккредитации вузов. Прокомментировать грядущие перемены я попросила Сергея Комкова, президента Всероссийского фонда образования, члена экспертного совета при Комитете по образованию Государственной Думы.
Необходимость изменения процедуры аккредитации и государственных, и негосударственных вузов вообще назревала уже давно. Дело в том, что сама по себе система государственной аккредитации у нас в России – это система уникальная. У нас был введен такое огромное количество показателей, начиная с того, что одним из главных требований при аккредитации выставлялось наличие соответствующего количества квадратных метров на одного обучающегося, необходимость соответствующего процента квалифицированных специалистов для обучения в вузе, наличие целого ряда показателей, библиотека обязательно своя зона отдыха, обязательно спортивный зал, какой-то пункт питания и так далее. С одной стороны, это вроде бы, казалось бы, правильно. Но с другой стороны, выполнить все эти требования практически невозможно, даже государственным вузом.
На ваш взгляд, вот среди тех изменений, которые предлагает провести Миноборнауки, какие наиболее серьезные и важные?
Вся беда в России заключается в том, что даже при упрощенной системе аккредитации будут действовать коррупционные схемы. Всегда чиновник найдет любую зацепку для того, чтобы не выдать соответствующий документ о государственной аккредитации или не выдать соответствующую лицензию.
Рособразование планирует закрыть до 200 филиалов высших учебных заведений. Об этом сказал замглавы ведомства Евгений Будко. Это связано с реальной оценкой деятельности, в том числе аккредитации, как вы думаете?
Я думаю, что это просто четко спланированная акция, и никакого отношения к процедуре аккредитации или аттестации учебных заведений это не имеет. Просто поставлена политическая задача. Возможно, это плод какой-то конкурентной борьбы между руководителями особенно негосударственных учебных заведений. А может быть, это плод фантазии министра образования, которому вдруг взбрело в голову, что в России не должно быть более 15 университетов, а в целом, значит, не должно быть там больше 150 или 200 вузов вообще.
Рассказывал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. В России сегодня примерно 2700 вузов и филиалов. Но значит ли это, что их слишком много или всего лишь достаточно? И помогут ли новые условия аккредитации повысить уровень высшего образования? На этот вопрос я попросила ответить научного редактора сайта «Полит.ру» Бориса Долгина.
Ничего до конца определенного о том, насколько это будет легче или тяжелее, сказать пока не может никто. До тех пор, пока не будет обнародован точный список критериев и не будет дан комментарий к этому списку, как именно это будет проходить. Очень часто проверка вуза заключается в проверке соответствия ряду формальных требований, часть из которых просто не кажется так уж принципиально необходимой или же просто сложно связанной с реальным состоянием дел в вузе.
Действительно, пока известно только со слов главы Рособорнадзора, что предлагается исключить из аккредитационных показателей квалификацию профессорско-преподавательского состава, изменить критерии оценки научно-технической деятельности и тестирования выпускников. Комментарий Бориса Долгина.
Слова о том, что когда выделяется на какую-то научно-техническую деятельность, то нужно оценивать не только по количеству осваиваемых денег, что действительно еще вполне советская традиция. Это, конечно, верно, но понятно, что большая часть того, что выделяется вузом, такого результата материального, кроме как наличие определенных публикаций, разработок и так далее, иметь не может. И поэтому подобного рода оценка тоже имеет некоторую узкую направленность. Тестирование выпускников – вещь вполне понятная, с одной стороны, опять-таки, но вопрос в том, кто и как их будет тестировать. Тестировать качество зубрежки – это странно. Вот то, во что нередко превращается госэкзамен, это скорее бессмысленная форма. Но вот качество публикаций, качество исследований является, несомненно, одним из важнейших критериев оценки вузов. Здесь, скорее всего, вузы имеют опасность быть определенными в реальной ситуации не потому, насколько качественно присутствует образование, насколько качественные исследования ведутся, а по некоторому административному весу, по лоббистским возможностям руководителей вузов.
Это было мнение научного редактора сайта «Полит.ру» Бориса Долгина. А представители самих вузов давать комментарии пока не торопятся. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Настало время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетия в результате перестрелки погиб солдат. Еще шестеро получили ранения. Трехдневный саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в итальянском городе Лаквилла. В городе Алейске Алтайского края 44 новобранца были избиты в одной из войсковых частей. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
О чем говорили два президента? Обама и Горбачев.
Комментарии экспертов.
Александр Генис о самом американском из российских писателей Василии Аксенове.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов против академика Тишкова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости двух столиц Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. В Подмосковье резко снизилась собираемость налогов. Как заявил на заседании областного правительства губернатор Борис Громов, необходимо будет существенно сокращать расходную часть бюджета на 30-40%. По данным Росстата, Московская область по состоянию на 1 июня лидирует среди российских регионов по уровню задолженности по зарплате из-за несвоевременного получения средств из регионального бюджета. Петербург. По данным первого полугодия, половину доходов городского бюджета составили налоги на доходы физических лиц. Они увеличились по сравнению с предыдущим периодом на 5%, а доходы бюджета от налога на прибыль предприятий и организаций сократились на 37%. В то же время на 20% выросли налоговые платежи на имущество организации. Средняя зарплата по городу по итогам полугодия превысила 23 тысячи рублей. Москва. Федеральная служба судебных приставов в России предложила установить в аэропортах терминалы, где граждане могли бы погасить свои задолженности по кредитам. Первый заместитель начальника управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Илья Скворцов рассказал на пресс-конференции.
Судебный пристав-исполнитель в любом случае будет собирать информацию об имуществе, которое неформально, а фактически принадлежит должнику, а формально оформлено на родственников, и предоставлять это в суд, и по судебному решению тогда уже это имущество будет признаваться как имущество должника, сделка будет признаваться мнимой и, собственно говоря, будет обращаться взыскание на это имущество.
Петербург. Проекты памятника графу Федору Апраксину, представленные на выставке, открывшейся в музее Художественно-промышленной академии имени Штиглица. Победителя определит конкурс. Предполагается, что памятник выдающемуся соратнику Петра, организовавшему осаду и взятие Выборга, будет установлен летом будущего года в Выборге на Петровской площади. Москва. Продолжаются проверки на Черкизовском рынке. В них участвуют представители Следственного комитета прокуратуры, миграционные службы, Департамента экономической безопасности МВД, ФСБ и Госпошнадзора МЧС России. Измайловский суд Москвы уже приостановил на 90 суток деятельность 4 из 5 компаний, расположенных на территории рынка. Петербург. Военная прокуратура проверяет информацию о выступлении военного оркестра в ночном клубе. Ранее информагентства сообщали, что военные музыканты, одетые в костюмы зайчиков в стиле журнала «Playboy», играли на частной вечеринке в ночном заведении. Москва. 1 сентября у здания в ГИКа будет установлен памятник в честь студенчества Института кинематографии. Главными героями скульптурной композиции станут Василий Шукшин, Андрей Тарковский и Геннадий Шпаликов. Новости Москвы и Петербурга, 8 июля, Вера Володина.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет учредительная конференция Московского общегородского совета. Это неформальная общественная организация объединит различные оппозиционные, общественные и политические силы. Совет будет координировать действия различных социальных движений, недовольных политикой, проводимой столичными властями. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
Цели и задачи Московского городского совета будут прописаны в декларации, которую сегодня собираются принять участники учредительной конференции. Главным образом в ней прописаны способы и методы решения социальных проблем, которые тревожат москвичей. Подробнее координатор Совета инициативных групп Москвы и Левого фронта Сергей Удальцов.
Конференция проводится в связи с тем, что на данный момент многие активные москвичи, которые занимаются такой вот правозащитной, социальной деятельностью, пришли к пониманию, что в результате политики, проводимой городскими властями все последние годы, город Москва становится местом неблагоприятным для проживания многих москвичей. Попытки социальных активистов как-то повлиять на решение, комплексное решение актуальных проблем города наталкивается постоянно на различные бюрократические барьеры, на запреты. Особенно ярко вот это мы видели в последний раз, когда городская дума запретила проведение городского референдума, на который мы пытались вынести важные для города вопросы. Это возвращение выборов мэра, расширение прав жителей влиять на принятие градостроительных решений, возвращение дополнительных полномочий депутатам муниципальных собраний. Но, к сожалению, в очередной раз эта инициатива нам была запрещена. И в этой ситуации московская общественность, социальные активисты и пришли к необходимости создания вот этого Московского совета, организации, которая будет координировать усилия различных общественных политических объединений с целью коллективной самозащиты москвичей своих нарушенных прав и законных интересов, потому что сегодня полагаться на суды, на чиновников порой очень сложно. Очень сложно, с этим в Москве большие проблемы.
В декларации есть ряд и политических моментов. В частности, речь идет о принятии обращения о поддержке оппозиционных кандидатов и партий на выборах в Московскую городскую думу, о выражении недоверия партии «Единая Россия». Однако социальная тема на первом плане. Более детально о проблемах, которые волнуют участников конференции, рассказывает представитель Союза координационных советов, сотрудник Института коллективное действие Андрей Демидов.
Кризис тоже обостряет всю проблематику городскую, поэтому сейчас, ну, более чем когда-либо такое объединение необходимо для того, чтобы все-таки добиться как минимум того, чтобы социальные гарантии в Москве не снижались. У нас уже более года в городе функционирует совет инициативной группы по борьбе с уплотнительной застройкой. Всем известно, что эта проблема очень остра в Москве, несмотря на заявление мэрии о том, что сейчас уплотнительной застройки в Москве нет, четко можно сказать, что есть. Примеров достаточно много. Комиссия Ресина, Кузьмина, которая была создана в Москве, она, в общем, по большому счету проблему не решила, хотя, ну, несколько строек были заморожены. Происходила акция протеста жителей по улице Минжинского, где на дом пытаются надстроить аж целых 3 этажа. Квартиры проданы в этом доме, и люди, которые их купили, не тоже пришли на этот минимум, потому что они не хотят жить на пороховой бочке, не хотят провалиться на головы, так сказать, ниже живущим жителям. Вот вам пример объединения разных категорий для решения общей проблемы. Или проблема мусоросжигательных заводов. Хотя потенциально заводы еще не построены, но, в общем, как бы правительство Москвы об этом заявило. Здесь объединяются и жители, и экологи. Ну, например, вот торговцы с Черкизовского рынка пытались перекрыть Щелковское шоссе. Ну, с одной стороны, вроде бы проблемы городских рынков, а это ведь не только Черкизовского касается, просто в силу того, что он крупный, о нем больше всего говорят. Проблема вот этих рынков, которые более-менее обеспечивают жителей небогатых, это ведь проблема, опять же, как я говорю, не только торговцев, но и потребителей, тех, кто вот в кризисных условиях наиболее пострадал. Это тоже, в общем, проблема комплексная.
Убедить власть прислушиваться ко мнению общественных организаций совет намерен с помощью протестных уличных акций, говорит Сергей Удальцов.
Пока протесты малочисленны, конечно, не представляют большой опасности там, чиновников, и, естественно, чиновники на них не реагируют. Задача все-таки сделать так, чтобы москвичи хотя бы таким образом смогли влиять на принятие каких-либо решений. Ну а затем все-таки мы надеемся, что и законодательно закрепить право граждан не только путем каких-то акций протеста, но и законодательным путем закрепить их право влиять на принятие различных решений, вернуть выбор руководство города. Это очень важные вопросы.
Московский общегородской совет будет руководствоваться опытом аналогичных коалиций, которые, по словам Андрея Демидова, не один год успешно действуют в Ижевске, Пскове и Санкт-Петербурге. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о борьбе за наследие Майкла Джексона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская столица стала во вторник очередной территориальной единицей в Соединенных Штатах, признавшей однополые браки. Узаконивание однополых браков в федеральном округе Колумбия, где находятся все институты федеральной власти, несет большое символическое значение. Хотя оно было принято городским советом Вашингтона, последним словом во всем, что касается законов округа, обладает Конгресс, который был вправе заблокировать это решение. То, что Конгресс, принявший несколько лет назад закон о защите брака, подумывавший о поправке Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины, допустил легализацию однополых союзов в столице, радует многих активистов движения за права сексуальных меньшинств. Впрочем, настоятель местной афроамериканской церкви начал кампанию за проведение общегородского референдума по этому вопросу, надеясь на то, что большинство вашингтонцев отвергнет этот закон. Прощание с Майклом Джексоном, за которым во вторник следили десятки миллионов телезрителей по всему миру, скорее всего, было редким эпизодом, когда вместе собрались почти все родные и близкие певца. Как предрекают знатоки, борьба за наследие певца, которая только начинается, может развести всех этих людей в противоположные стороны, рассказывает Ян Рунов.
Перед смертью общее состояние Майкла Джексона, по его собственным оценкам, составляло $236 миллионов. Но согласно судебным документам, состояние певца превышает 500 миллионов. Ему принадлежало 50% музыкального каталога Sony ATV с правами на песни «Битлз», «Боба Дилана», «Нила Даймонда» и других. Джексон при жизни был одним из самых многотиражных важных исполнителей в мире. После смерти он вновь занял первое место по популярности. Его записи раскупаются мгновенно. Только за последние полторы недели, чтобы послушать его песни, на интернет заходили 2,6 миллиона человек. Предполагается, что ранчо Майкла Джексона «Неверленд» станет одной из главных туристических достопримечательностей Америки, приносящей колоссальные доходы. Так произошло с домом, где жил король рок-н-ролла Элвис Пресли. Его «Грейсленд» ежегодно посещают 600 тысяч туристов. Пресли умер более 30 лет назад, а его музыка и все, что как-то связано с его именем, продолжают приносить доход. По данным журнала Forbes, в прошлом году Элвис Пресли, так сказать, заработал 52 миллиона долларов, больше, чем здравствующая Мадонна, заработавшая за год 40 миллионов. По подсчетам экспертов, Майкл Джексон тоже будет зарабатывать по 50 миллионов ежегодно. Как считает адвокат Ховард Уайтсман, необходимо принять срочные меры для защиты наследия Джексона от всякого рода пиратства. Единоличным душеприказчиком Майкла Джексона хотела стать его 80-летняя мать Кэтрин, но судья решил передать контроль над наследием Джексона двоим доверенным лицам, указанным в завещании певца от 2002 года.
Джон Бранко, Джон Маклейн.
Это Джон Бранко и Джон Маклейн, говорит их адвокат Ховард Уайтсман. Джон Бранко – признанный авторитет в области музыкального права, а Джон Маклейн – друг детства Майкла Джексона и музыкальный менеджер. Оба знающие, опытные люди. Четыре адвоката будут им помогать в решении чисто юридических и судебных задач и в управлении наследством. Двое исполнителей завещания будут решать деловые вопросы, уведомляя мать Джексона, его детей и несколько благотворительных организаций. Они будут выполнять волю Майкла Джексона так, чтобы это принесло пользу не только наследникам певца, но миллионам его почитателей во всем мире. Проводы Майкла Джексона значительно помогли Лос-Анджелесу, у которого в бюджете дыра в полмиллиарда долларов.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Это была программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсеры Наталья Гуреева и Екатерина Высоцкая, а также редактор Михаил Соленков. И, кстати, Михаил сейчас вновь присоединился ко мне. Он сегодня проведет дневную программу «Свобода в полдень». О чем вы будете рассказывать в этой программе, Михаил?
Лейла, ну, в «Свободе в полдень» мы поговорим о первом. Сегодня Нагатинский суд приступает к рассмотрению первого иска пострадавшего от действий майора Евсюкова в московском супермаркете. Вот буквально в эти минуты мы пытаемся дозвониться адвокату Ильи Герасименко, Игорю Трунову. Побеседуем с ним об этом иске, какие требования истец выдвигает против майора. Также, конечно, мы подведем итоги визита Барака Обамы. У нас будет интервью Юрия Жигалкина с американским экспертом и тема фальшивомонетчиков. Правоохранительные органы говорят о том, что сейчас нужно быть более внимательными, смотреть в свой кошелек.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире был мой коллега Михаил Соленков, и он проанонсировал программу, которая проведет сегодня «Свобода в полдень». Ну, а я напомню, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Итоги встречи президента США Барака Обамы с российскими правозащитниками и оппозиционерами обсуждаем с председателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом и с Татьяной Лакшиной, исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch. Я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зелёных».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».